В нашей прекрасной студии мы ждем Владимира Романовича Легойду, автора и ведущего программы «Парсуна» на телеканале «Спас», главного редактора журнала «Фома», профессора МГИМО, профессора университета «Сириус», председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Владимир Романович – автор новой книги, которая вышла в издательстве «Никея», называется она «Знающие люди», о науке и о том, что выше. Очень надеемся на интересный разговор о взаимоотношениях веры и науки, об образовании, искусственном интеллекте и так далее.
Я думаю, что Пифагор бы очень удивился, если бы ему кто-то сказал: вы знаете, вы ученый, вы вот не религиозный мыслитель, да, а вы знаете, кто вы ученый? Да и Ньютон бы удивился. Да, на что у нас прям религиозное познание? Как мне спастись? Как мне преодолеть смерть? Да? И здесь за 6 дней он создан или за миллион дней вообще ничего не меняет, да, в решении этой задачи. Что результатом образования является человек. Должен являться человек. Так это было у греков.
Да, его опыт.
Да,
его...
так это было. А мы вроде бы все это провозгласили, но проверяется диплом, который сам дипломник. И дипломник не читал, и проверяющие не читали, и научному руководителю ты отзыв написал сам. Искусственный интеллект в этом смысле, он настолько обострил все эти проблемы, которые копились, что либо мы сейчас выйдем качественно новым куда-то положительным решением, которое нам просто очень, по-моему, мы скажем спасибо, что он обострил. Либо, есть еще либо не выйдем. И есть еще третий вариант, что это вот, знаете, как было с этими самыми биткоинами, этим, что вот все, теперь там полгода прошло, и все забыли, что про это говорили.
Владимир Романович, в издательстве «Никея» недавно вышла ваша книга «Знающие люди» о науке и о том, что выше. Могли бы кратко представить этот проект, что это за «Знающие люди», о чем речь в этой книге?
Да, спасибо большое. Ну, я, во-первых, если позволите, начну с благодарности издательству, одному, мне кажется, из лучших сегодня вообще издательств книжных у нас. И мне очень приятно и почетно, что не первая уже книга выходит, и даже по просунь не первая, но это какое-то издание особым получилось. Ну, во-первых, мы его собрали в каком-то смысле тематически, да, ну, точнее, по героям. Да, здесь представлены люди, которые в основе своей либо занимаются наукой, либо имеют отношение, ну, шире чуть, к миру образования, вот, академической культуре и так далее. Поэтому я, знаете, условно говоря, вот я бы эту книгу размещал, скажем, в книжных магазинах не в отделе религиозной литературы, а в отделе, где вот научная литература там, или научно-популярная. Угу. Вот, наверное, это самым правильным было бы, несмотря на понятное, так сказать, тематическое вот, содержание «Парсуны», но тем не менее. Вот. И при этом это очень разные ученые. То есть здесь есть и физики, и математики, с одной стороны, а с другой стороны, там историки, филологи. Вот. Но для меня, честно говоря, наверное, вот если рассматривать гостей с точки зрения профессии, это одни из самых интересных собеседников, конечно, люди академического мира, к которому я все-таки так или иначе сам принадлежу. И, знаете, и я формировался во многом, особенно в аспирантуре, когда учился. Я тогда, у меня был такой затяжной роман с кафедрой философии, даже вот мой учитель Юрий Павлович Вяземский, мой заведующий кафедрой, научный руководитель, вот, он как-то так ревниво поглядывал на этот роман, вот, поскольку я с философами много времени проводил, какие-то там конгрессы.
Были планы, видимо, на вас.
Ну, в общем, как-то да, и планы действительно были, вот, но и у меня была готовность как-то рассматривать это, но все-таки вот родная кафедра мировой литературы и культуры, она, так сказать, победила. Вот. И поэтому, вот, собственно, если совсем кратко, то, наверное, так. Да.
Владимир Романович, даже скорее не в церковной, а в светской среде очень распространен до сих пор миф о фундаментальном противоречии веры и науки. То есть, к сожалению, вот, казалось бы, уже 150 лет прошло там с начала споров по теории Дарвина, но до сих пор этот миф живуч, и более того, он как бы самовоспроизводится. Вот кто, по вашему мнению, более ответственен, ну, я всегда такие острые вопросы пытаюсь задать, за сохранение разъяснение этого мифа. Скорее, со стороны церкви идет какое-то недоразъяснение, недостаточность диалога, или же сама вот академическая такая секулярная среда, она как-то менее готова к диалогу всему, что считает ненаучным?
Вы знаете, я, во-первых, все-таки, коль скоро мы обозначили уже вот некий академизм, да, вот тематические книги и, видимо, нашего разговора, я бы все-таки назвал это стереотипом, потому что для меня, как для культуролога, как для философа культуры, миф, вот как, знаете, принято говорить в лосевском смысле слова, да, это не заблуждение, а некая фундаментальная форма существования культуры.
Какой-то реальности.
Да, да. Mm-hmm. То есть это некое конструирование реальности, причем не относящееся только к прошлому. Да. Один как раз-таки одно из заблуждений про миф, это то, что мифы, вот они там в Древней Греции. А вот сейчас мифов нет, конечно, есть. Мифологичен весь маркетинг, по крайней мере, в рекламной его составляющей и так далее. То есть это все некие мифологемы, на которые мы ориентируемся при рекламе товаров, покупки товаров, кстати, нередкое, ну и так далее. Политическое пространство, публичное, безусловно, мифологизировано, существуют национальные мифологии. Что такое американская мечта или русская идея? Это национальные мифы, да? То есть это такие вот основополагающие. Поэтому я бы скорее это назвал стереотипом, то есть таким устойчивым представлением, не ложным стереотипом, да, не соответствующим реальности, но здесь нужно, в общем, правильно ставить вопросы, действительно так, наверное, можно сказать, что остро, а кто, собственно, в первую очередь, несет ответственность. Я бы не снимал ответственности с себя, но я имею в виду с нас, с верующих людей, в том смысле, что мы зачастую пытаемся противостоять этому заблуждению вот, примерно в той же логике, в которой нас пытаются убедить в том, что это противостояние есть. Что я имею в виду? В 16-м, по-моему, году патриарх Кирилл встречался с учеными на площадке Российского федерального ядерного центра в Сарове. И святейший тогда замечательно говорил вот как раз-таки на тему взаимодействия науки и религии и сказал, что, знаете, вот сейчас, говорит, есть такая опасность, когда вроде как острота вот этого противостояния науки и религии, она немножко осталась в советском прошлом, атеистическом, да, но получается, что если раньше говорили, вот Гагарин, там, космонавты в космос летали, Бога не видели, то сейчас чуть ли не похожими средствами пытаются доказать, что вот Бог есть. Ну как же, вот космонавты mm-hmm. летают, вот у них иконки, значит, на орбите там, да, в корабле присутствуют. И вот здесь, мне кажется, это так достаточно опасно, потому что я недавно смотрел кусочек какого-то как раз-таки диалога вот известного биолога, есть несколько биологов, да, таких активно критикующих, так сказать, позицию верующего человека, и как кто-то из наших был, то ли Сватеев, в общем, кто-то из таких очень известных.
Кстати, да, Сватеев – герой вашей книги.
Да, в книге есть. И вот еще один ученый, мой хороший товарищ, посмотрев тоже этот, по моей просьбе этот кусок, он сказал, мы переходим, говорит, на эту площадку, и пытаемся на языке, вот, который ученый предлагает, убедить его в том, что он не прав. Но, говорит, это заведомо неправильная позиция, потому что, как выразился мой друг, Бог не сводится к ДНК, и человек не сводится к ДНК. Да? А мы пытаемся вот перейти на этот язык и сказать, где здесь вера, где здесь Бог, где здесь душа? Ну, конечно, а почему ее там, почему мы считаем, что она там должна быть? Да, в этом смысле намного интереснее. Вот я сейчас читаю последнюю из вышедших книгу Водолазкина, да, «Последнее дело майора Чистого», там есть размышления вот по поводу души, да, потому что там, собственно, как всегда, формальная жанр для Водолазкина – это такой повод, да, какую-то тему раскрыть. Это вот жанр детектива. У него же каждая книга, да, в новом жанре. И вот это вроде как детектив, действительно, там полицейский майор Чистов, вот он расследует убийство, но он все время задается вопросом, хорошо, вот есть тело, а где душа? И вот Евгений Германович очень интересно через своих героев, как всегда интересно, нестандартно об этом говорит. И вот даже такой вот художественный подход, мне кажется, продуктивнее, чем попытка вот войти в такое сугубо научное пространство и научным языком говорить о вопросах, которые заведомо выходят за рамки, собственно, научной компетенции. Поэтому, возвращаясь к вопросу, простите, что такими окольными путями иду, мне кажется, что, конечно, часть ответственности наша есть. Это, знаете, связано еще вот с этими попытками совершенно естественными на выходе советского времени, когда вроде как мы стали бороться там или пытались разрушить разные стереотипы, и как, по какому пути пошли? Наименьшего сопротивления. Давайте мы соберем цитаты ученых, и покажем, что они все были верны. Да, и у нас Эйнштейн чуть ли там не стал таким, знаете, благочестивым прихожанином, который там каждую неделю причащается. Но я утрирую, конечно, но не был Эйнштейн верующим христианином, да, и даже, в общем, человеком теистических взглядов. Ну, не был. Но зачем приписывать ему то, чего, так сказать, у него есть интереснейшие размышления, да, вот, метафизического характера, но, в общем, я уже специально этим никогда не занимался, я имею в виду биографию Эйнштейна, но, насколько я понимаю, скорее был ближе к тому, что именуют пантеизмом, вот такое у него было, скорее, представление, да. Вот, и я думаю, что здесь нужно быть очень осторожным. Вот, хотя вот, поскольку я много лет, я, собственно, конечно, наукой не занимаюсь в таком исследовательском смысле, но все-таки много лет преподаю, и преподаю вот культурологические дисциплины, и, собственно, мой вот курс в разных там своих проявлениях, он основан на теории того, что у нас есть три основных способа познания – наука, искусство и религия. И я вот размышляю над этим, понимаю, что все-таки они ведь выросли, вышли из одной точки, да, вот эти три способа когда-то были одним. И к этой мысли я предлагаю еще вернуться. Потом они стали разбегаться, да, и вот когда мы смотрим на эти три феномена в начале 21 века, мы видим, что они, в общем, достаточно автономны. И друг в друге как бы не нуждаются. То есть не только наука не нуждается в религии, да, там Лаплас когда-то, со времен Лапласа, который гордо Наполеону ответил, я не нуждался в этой гипотезе, да, когда тот его про Бога спросил. Но и религия не нуждается в науке. То есть религия решает свои вопросы без какой-то способной решить. Да? Ей наука не нужна ни для чего. Это мы скорее пытаемся там что-то обосновать. Ну и так далее. Но вопрос, а навсегда ли это? Вот это расхождение. Да? Если они из одной точки стали расходиться, значит ли это, что этот процесс необратим, что он не может пойти, ну, если не в обратную сторону, то какие-то невозможные на новом витке спирали, да, исторической, какие-то сближения. Да? И мне когда-то казалось, что невозможно. Я когда-то даже, знаете, так иронизировал не всегда беззлобно над этим. Я вот вспоминал недавно на презентации, по-моему, этот эпизод. Я молодым был наглым аспирантом, и была какая-то конференция, и выступал доктор физмат-наук из университета московского, даже, по-моему, заведующий кафедрой на тот момент, ну, это конец 90-х. И он как раз-таки говорил о том, что вот надо, конечно, науку и религию сопрягать. Ну, под наукой он только физику, естественно, я понимал, имел в виду все остальное. И я тогда после него слово попросил и говорю, вы знаете, друзья, вот уважаемый профессор так интересно выступил, но, говорю, получается по этому выступлению, что у нас есть мусульмане, христиане, буддисты и физики. И вот они друг с другом должны что-то там сопрягать. И вот я, в общем-то, от этой не отказываюсь, да, от того, что это неправильно, да, потому что физик может быть и буддистом, и мусульманином, и атеистом, но вот для меня сегодня вопрос о возможности... Но если не создание общего языка, то, скажем, разговора на философском поле вот этих трех способов, попытка их диалога друг с другом вот в философском ключе, то есть не в строгом смысле слова, да, что все-таки надо начать читать книгу «Бытия» там, как учебник по антропогенезу, как раз нет. Да, как раз важно вот это разделение и понимание отсутствия конфликта начинается с того, что не нужно книги друг друга прочитывать как альтернативы. Угу. Да? Есть вот книга о смыслах, там, священная книга, а есть книга о том, как устроен физический мир. Это книга, так сказать, науки. И не нужно их, они не взаимозаменяемые, они проразные. Да? Но есть философия. А философия – это, в общем, не вполне наука, совершенно точно готов это, так сказать, доказать. Я думаю, может быть, даже для нашей образованной аудитории не нужно это доказывать. А философия содержит в себе элементы и религиозного, потому что она отвечает на религиозный вопрос, для чего, на который наука не отвечает. И в философии есть элемент субъективного, который, собственно, составляет суть искусства. Если наука исключает субъективное, она, точно так же, как она стремится исключить элемент случайности, она исключает субъективное, ну или стремится к полному исключению воздействия, собственно, наблюдателя на это, хотя это, как мы понимаем, невозможно до конца. А философия нет, она не отказывается от субъективного и не отказывается от вопроса целеполагания. То есть это такой синтез, если рассматривать науку, искусство, религию как способ познания, то философия во многом это синтез этих трех способов. И тогда возникает вопрос, может быть, и возможен какой-то вот такой диалог, ну, по крайней мере, опосредованный, да, через философские...
Через философию науки.
Вообще через... Ну, не обязательно философию науки. Философия науки – это все-таки рефлексия по поводу науки как таковой. Да? То есть как только ученый задается вопросом, неважно, он может быть биологом, физиком, кем угодно, а почему я знаю то, что я знаю, а как я уверен? Он тут же перестает быть ученым, собственно, становится философом. Да? Он движется в сторону Декарта или от Декарта там, и так далее. Но он уже не, собственно, ученый, да? Потому что ученый... строго говоря, этим вопросом не задается. То есть философия науки – это саморефлексия науки по своему поводу, а я все-таки говорю о философии, где, как знаете, о таком новом формате вот этого диалога. Да? Угу. Вот напрямую он невозможен. Ну, потому что это мы в тупике будем находиться, мы будем пытаться круглое и зеленое соединить. А вот поместить и круглое и зеленое в пространство, где есть эти два измерения, это уже некая попытка их вот как-то друг с другом соотнести в новом контексте.
Друзья, хочу порекомендовать новинку издательства «Никея», выпущенную совместно с телеканалом «Спас». Это книга Владимира Легойды «Знающие люди. О науке и о том, что выше». Книга выросла из знаменитого проекта «Парсуна», одного из самых известных интеллектуальных телепроектов на российском телевидении. Уже много лет Владимир Романович разговаривает с выдающимися людьми о вере, смысле жизни, любви, прощении и человеческом предназначении. В этой книге собраны беседы с людьми, которых знают миллионы. Татьяной Черниговской, Алексеем Саватеевым, Артемом Агановым и многими другими выдающимися учеными, мыслителями и педагогами. Это не интервью о карьере и успехе, а разговор о том, что остается главным для всех, включая и людей науки – вере, свободе, надежде, любви и поиске истины. Если вам интересны глубокие разговоры на стыке науки, культуры и христианского мировоззрения, очень рекомендую эту книгу. Ссылка в описании, QR-код на экране.
А как вам кажется, в чем может быть целеполагание такого диалога? Потому что, ну, со стороны религии, в принципе, целеполагание понятно, да? Если мы действительно насыщены, полно ответственны за религиозной жизнью, да, то у нас внутри есть, да, такие понятия, как спасение, да, как стремление к абсолюту и так далее. И в этом смысле мы всегда чувствуем, ну, некий такой миссионерский модус, что ли, да? И здесь, в этом диалоге со стороны религии, как будто бы есть целеполагание. А в чем может быть целеполагание науки и искусства, потому что, опять же, секулярное, ну, с искусством вообще тут отдельная история, потому что искусство действительно, в отличие от науки, она как раз работает со смыслами. Но все-таки, вот как вы видите, есть ли это потребность и в чем эта потребность?
Ну, совершенно точно пересечение есть в человеке, да, науки и искусства, да? То есть не науки и искусства друг с другом, но в человеке. Ну, вот, например, я недавно, опять же, в «Парсуне» у меня был разговор с героем, который в книгу не вошел, просто книга раньше уже, да, делалась, с ректором МИФИ. А он известен тем, что, помимо прочих своих достоинств, уважаемый ректор еще настаивает на том, чтобы его студенты изучали гуманитарные дисциплины, обязательно литературу, там, иногда. Я ему задал прямой, так сказать, простой вопрос. Для чего? Он говорит, для того, чтобы понимать, что жизнь нелинейна. Потому что вот они живут в мире формул. Да, и если они будут изучать только физику, математику, условно говоря, да, то может сложиться у них впечатление невольно, как у людей, что вот в жизни все так, как, так сказать, а это не так. И искусство, литература, они как раз-таки и дают представление о сложности жизни, о нелинейности жизни.
Это воспитательный такой элемент. Да.
Ну, для формирования личности. Ведь образование – это формирование личности. Да? Вот. А второй момент, вот для чего этот диалог, если шире смотреть, вот я могу ретроспективно попробовать ответить. Вот смотрите, как раз-таки стереотип о конфликте науки и религии неизбежном, он связан с незнанием, ну, как минимум, истории, интеллектуальной истории человечества, да, потому что я вот уж не раз говорил, я думаю, что Пифагор бы очень удивился, если бы ему кто-то сказал, вы знаете, вы ученый, вы вот не религиозный мыслитель, да, а вы знаете, кто вы? Вы учите. Да и Ньютон бы удивился. Да, просто потому, что в нашем понимании уж в античности точно не было такой профессии, такой страты, я не знаю, как угодно назвать, как ученый. Да? Если попытаться осознать, вот, там, кто такие были пифагорейцы, да, это некое религиозное движение. Да, mm-hmm. И их отношение к числу, понимание числа, да, оно, конечно, имело метафизические основания.
Божественная гармония.
Да, и религиозная. Вот, собственно, поэтому отвечая на ваш вопрос, а как, для чего может быть, вот, собственно, к чему я все чаще сейчас прихожу, хотя еще недавно я как-то вот сам этому сопротивлялся, что если это было в прошлом, возможно, на каком-то другом уровне, это возможно и в будущем. Для чего это науки, ну, скажем, религия, да, вы про искусство спросили, ну, религия, хотя бы для того, чтобы, а попробуйте этот мир, который заведомо другой, вот описать с академической точки зрения корректно. Угу. Вот это же сложнейшая задача. Да? Просто дать определение религии. Возьмите, там, я не знаю, один из, я недавно вот перелистывал вновь учебник Ваарденбург, по-моему, это фамилия, голландский религиовед, очень авторитетный, современный. И он в учебнике, ну, в книге, монографии своей по религиоведению, фактически пытаясь дать определение религии, говорит, что мы религиями называем то, что мы называем религиями. То есть во все времена, во всех культурах обнаруживаются некие вопросы, отвечая на которые, человек приходит к неким ответам, и вот в культуре человечества, ну, в европейской, по крайней мере, с какого-то момента принято эти вопросы называть религиозными. Да? То есть даже само определение феномена религии – сложнейшая вещь. Вот еще один из героев. Есть у нас, по-моему, здесь Антонов, да?
Да.
Есть, да? Угу. Наш замечательный религиозный. Вот он написал отличнейшую статью для Большой российской энциклопедии «Религия», угу, которая начинается с того, что он пытается, ну, естественно, с чего должна начинаться энциклопедическая статья? С определения, с дефиниции. Угу. И он говорит, он дает очень краткое определение, что религия – это вот некое отношение человека к высшим силам, с которым он находится там в состоянии соподчинения, что такое. И дальше Антонов, потому что он умный, он пишет, более детальное определение дать затруднительно, как минимум по двум причинам. Первое, потому что ввиду огромного количества альтернативных дефиниций религии, а их сотни, ну, десятки точно, но даже сотни, так же, как с культурой, кстати. А во-вторых, потому что то, что в академической науке 20 века, там, второй половины 19-20 века называется религией, а вообще-то описывает реалии европейского нового времени. И в других культурах, и других эпохах вот в таком виде не обнаруживается, поэтому подвергается критике там, и так далее. Mm-hmm. То есть сложнейшая задача – просто определение дать. Да? И это же серьезнейший такой научный вызов академический. А как ты ответишь на этот вопрос, ну, метод, так сказать, деконструкции, там, не знаю, демифологизации, дерелигизации религии, ну, наверное, может быть одним из методов, но вряд ли он самый продуктивный. Вот. Ну, и это я просто к тому, что... А если мы еще чуть-чуть там, посмотрим еще глубже, то мы с вами увидим, что и наука... понимание науки тоже находится в динамике, да? Вот когда наука зародилась? Историки науки, философы науки, они дадут вам, ну, я вот сходу могу вам назвать минимум 6 подходов, угу, альтернативных, да, что наука была всегда, потому что она присуща познавательной деятельности человека, второе, что она возникла у греков, потому что они соединили знания с обоснованием, чего не было ни в Вавилоне, ни в Египте, третье, что это в средние века, когда к экспериментальной науке возникает интерес, четвертое, что, конечно, это когда Галилей и Ньютон создают первую физическую картину на языке математики, собственно, пожалуй, наиболее продуктивная позиция, да. Но тогда то, что было до этого, это не вполне наука. Да? Ну, и то есть вот это все. А ведь в действительности, ну и тогда есть и другие точки зрения. Ведь нет науки вообще. Да? Вот существует наука вчерашнего дня, сегодняшнего, завтрашнего. Мы все равно это называем наукой. Почему? Потому что есть нечто объединяющее вот это вчерашнее, сегодняшнее и завтрашнее. Но картина мира научная, она все время меняется. Да? Когда-то Птолемеевская картина мира была научной. Да? Потом там, Коперниковская стала. Сейчас она еще более там, усложненная. То есть мы научное от религиозного, от художественного, наверное, можем отделить, но тем не менее, это, знаете, это как вот по большому счету то, о чем я читаю лекции, и о чем я на первой лекции всегда студентов своих предупреждаю, или там слушатели, если это уже не студенты, что, конечно, я рассматриваю науку, искусство, религию как идеальные типы. Вот у Макса Вебера Он ввел такое понятие «идеальный тип». Я просто кратко напомню, что это для него. Это инструмент. Угу. Некий инструмент, который идеальный не как идеал, да, а как лишенный каких-то конкретных характеристик, ну, которые в реальности могут встретиться. Да. Поэтому, конечно, мы, когда говорим об этих вот феноменах, мы их рассматриваем скорее как некие идеальные типы. То есть это инструмент, который позволяет нам что-то про реальность понять. Не все. Вообще, надо, кстати, сказать еще один стереотип уже, собственно, про науку, что наука – это про то, как устроен мир. Нет. Нет. Наука – это, в общем, некий специальный язык, стремящийся описать то, как мир устроен, и где-то ну, открывающий какие-то вещи, которые мы назвали законами. Вот великий физик 20 века Фейнман, Нобелевский лауреат, он сказал, что научное, что значит наше занятие вот физикой или наукой, он говорит, это попытка приблизиться к истине, а поскольку он умный, он тут же оговаривается, вернее, к тому, что мы считаем истиной.
Ну, вы рисуете такой идеальный образ науки, но ведь на самом деле, когда вот в самом начале мы говорили о мифологичности религиозного мышления, ну, вернее, о стереотипах, да, которые есть, эти же наука полна стереотипами, да, и опять же, мы видим на примере блогеров, популяризаторов науки очень много людей с абсолютно другим самоощущением, с религиозной, можно сказать, эмоцией, энергией, надеждой на то, что наука действительно может объяснить все. Или, например, верой в то, что человек действительно только биологический механизм. Поэтому вот с кем будет диалог у религиозного сообщества? С людьми, которые действительно ну, пытаются быть честными по отношению к месту науки, к ее инструментарию и возможностям? И какой мейнстрим сейчас? Потому что вот вы говорите о том, что он меняется. Но вот когда идет диалог, я не знаю, там, церкви и общества, мы берем какие-то такие вот усредненные объемы мнений, там, позиций и так далее. Вот в этой сфере каков диалог сейчас? Есть ли какая-то дискуссия или наоборот?
Есть же проблема идеологизации науки тоже сейчас особенно актуальна.
Ну, да, я как раз-таки не идеальную картину рисовал, а я как раз говорил о том, что, собственно...
Чем она, по сути, является.
Что такое, да, вот что такое наука, а вы абсолютно правы. Есть разные люди, естественно, разные ученые, да, и они могут относиться к тому, чем они занимаются, действительно, где-то даже с религиозным каким-то пиететом, с религиозным чувством. Вот. И, безусловно, собственно, это все поименовано, да, это так называемый сциентизм, то есть это идеология. Идеология или философия, представление о всесилии науки, о том, что научное знание, оно качественно превосходит любое другое знание, да, хотя, в общем, это тоже большой вопрос, и тоже можно на эту тему много и подробно говорить и показать, что это не так, просто ну, с точки зрения того, а каков процент того самого научного знания, которое мы используем в жизни. Вообще, не повседневно, а вообще. Мы в свое время даже считали специально с коллегами, и вот... Без подсчетов, да, по результату перейду, пришли к выводу, что даже эмпирическим, что называется, путем, даже у ученых, то есть те, кто занимается наукой, вот в их, если взять и вот знание все, которое есть у этих людей за 100%, то, собственно, научное знание составляет, ну, 15%. Ну, это у тех, кто занимается наукой. Угу. Потому что огромное количество знаний, вот бытового, да, оно, мы же не, я же сюда, когда шел, там, я не рисовал карту, как мне вот пойти, там, да, так, значит, я просто иду вот, ну, либо за кем-то, либо потому что знаю дорогу, да и наука здесь ни при чем, ну и так далее. Вот. Серьезный вопрос, с кем вести диалог и каков сейчас мейнстрим. Я, наверное, не готов вот, обрисовать, несмотря на то, что это меня интересует, я этим занимаюсь, сказать, что, знаете, сейчас вот основные тенденции такие. Трудно сказать. Вообще, я когда-то сформулировал это, правда, по поводу не науки, а вообще, что мы живем в эпоху разнонаправленных тенденций. Вот совершенно точно мы можем встретить сосуществование и в этом вопросе совершенно противоположных тенденций, безусловно. Есть ли для них какая-то доминирующая, сказать тяжело. Наверное, конечно, мы можем предположить, что вот картина мира, если использовать это понятие картины мира, она, конечно, вот в начале 21 века, она религию не включает в качестве, ну, там, скажем так, как она ее включала в европейской там, картине mm-hmm. мира, там, не знаю, в Средневековье или даже в новое время, на заре его, да. И поэтому, скорее всего, мейнстрим, он может быть к этим вопросам быть даже равнодушен. Вот если там средний срез там, взять, то, может быть, даже люди не будут говорить, что вот у нас там больше атеисты. Есть же, да, интервью, где говорят, да, в основном ученые атеисты, или наоборот, ученые в основном верующие, кто-то скажет напротив. Но реально, я думаю, что есть люди, которые просто этим вопросом скорее, может быть, не задаются вот в угу. контексте, ну, не знаю.
Это... Но получается, тогда это наиболее честная позиция, наиболее научная, которая как раз не апеллирует ни к религиозному...
Ну, трудно сказать. Тут у меня недодумано, как один замечательный человек говорил, я вот сейчас не готов настаивать на одном или другом. А вот с кем вести диалог, ну, мне кажется, с тем, прежде всего, с теми, кому это интересно, я то готов в этом разбираться. Потому что я, вот знаете, я помню, я был как-то в Архизе, там есть лаборатория замечательная, астрономическая, там центр такой научный. И я с ним, была, у меня была встреча с сотрудниками, и как раз мы, конечно, вышли на тему науки и религии, и обмолвился, как-то стоило мне произнести, что Джордано Бруно не был ученым. Угу. Вот, причем, ну, это понятно было сразу, есть же контекст, это было трактовано как-то, а, вот, ты потомок тех, кто, значит, сжег нашего великого, значит, это. И так, я помню, что там один, особенно коллега, он прямо вот очень так активно, я пытаюсь избежать слова агрессивно, говорил про то, что вот, ну, как же так, там, вот вы, вот, ничего не меняется. И вот, вот что, вот здесь диалог был затруднен, просто он не готов был от какого-то контекста отказаться, а я, может быть, не учитывая это, слишком прямолинейно сказал, но он действительно, ну, Бруно действительно не был ученым. Это не делает его менее яркой личностью. Да? Он был мыслителем, философом, там, религиозным мыслителем, не христианским, правда, за что, собственно, и пострадал.
Священником.
Да, да. Ну, священником таким своеобразным, судя по тому, как он, так сказать, окончил свой жизненный путь, и что этому предшествовало 8 лет этого заключения и прочее. Но вот мне кажется... Не знаю, может, я банальность такую скажу, но люди с открытым, вот, открытые, готовые обсуждать, допускающие, что они могут быть неправы. Вот даже, знаете, меня вот в равной степени, честно говоря, огорчают, неважно, с какой стороны человек, если он считает, что, ну, все же понятно, все только да, так, да. И не иначе.
Религиозная косность тоже.
Да, да, то есть неважно, это будет человек, который будет говорить о том, что все это антинаучно, ваша вера. Да? Ну, конечно, вера – это не наука, это очень странно. Поэтому не надо нам, я говорю, в эту логику, говорит, нет, вера, да нет. Да, конечно, религия – это не наука, конечно, это в том-то и дело. Но это, вот. А с другой стороны, люди, которые говорят, нет, вот так, так и никак иначе, все так, мир сложен, есть сложный вопрос, на который нет простых ответов. Это вот должно быть хотя бы условие начала разговора, да? Угу. Мне кажется, так.
А вот если прямо на нас нападают, пытаются с научной точки зрения доказать, что там Христа не было, или Христос церковный не соответствует историческому образу Христа, есть же такие блогеры, и книги соответствующие пишутся, нам надо на это отвечать? Стоит ли входить в эту полемику, как считаете?
И каким языком?
Да. Ну, вы знаете, все-таки здесь очень сложно дать вот на общую, при общей постановке вопроса, да, потому что, вот скажем, если там... выходят, ведь если я так пытаюсь вспомнить книги, которые в последнее время выходили, ну вот, скажем, Латынина, да, что-то...
Да, исторически создают.
Да, да. А есть же реакция наших библеистов, да, она, в общем, мне кажется, вполне, ну, критическая реакция, которая показывает, что всерьез это воспринимать. Вот. Но понятно, что, знаете как, мне кажется, зависит от популярности распространения. Помните в свое время, когда вот... книги академика Фоменко «Математика», который решил заняться историческими исследованиями, когда они приобрели определенную популярность, все-таки наши историки сделали книгу, выходила, я помню прекрасно, помню эту книжку, она у меня есть, и я ее листал, даже там внимательно читал. Это было собрание таких статей историков, серьезных очень историков, не только даже историков, по-моему, там, ну, и другие были специалисты, вот, междисциплинарные исследования там приводились, большая книга с разбором вот этого. Почему? Потому что это было очень популярно, потому что это уже основывалась на предыдущих каких-то вот начале 20 века подобных там изысканиях и прочее. Вот. Если это незаметно, то, наверное, там это не стоит развивать. Ну, то есть, зависит от каждой конкретной ситуации. И здесь нет универсального рецепта, мне кажется. Но вот чего точно не нужно делать, на мой взгляд, это пытаться, вот это, как я уже не знаю, насколько мне удалось это выразить, эту мысль, переходить на этот язык, и когда говорят, ну, вот наука... научно не видим мы Бога вот в микроскоп. А, вот не, ну, образно говоря, да, или даже не образно. Не надо сказать, нет, он там есть. Сейчас вы просто, вы не так смотрите. У вас слабый микроскоп. Мы вам... Нет, вот это точно не надо делать.
Получается, что диалог наиболее продуктивен в гуманитарных науках, скорее всего. То есть там, где речь идет, ну, о каких-то, может быть, исторических фактах, о философских абстракциях, может быть. А вот в естественных науках я вот вас слышу, что как будто бы, если физик с помощью формул доказывает несуществование Бога, то верующий физик не может вступить в диалог и тоже с помощью формул попробовать доказать бытие Бога.
Нет, конечно, не может и не должен, но это ошибка. Просто, ну, как сказать, это же фундаментальное различие вот, знания и там, категории веры, да, потому что если вера доказывается фактически, вот так, как доказывается теорема, то тогда нет, теряется свободный выбор. Ну, то есть тогда нет выбора, тогда она перестает быть верой. Да? А другое дело, что феномен между верой и религией тоже нет знака равенства. Да? И я вот говорил с антиковедами серьезными, можно ли сказать, что древние греки верили в богов? Да нет. Они, в общем, знали, то есть, что есть... Ну, как они считали, да, что есть. У них не было в этом каких бы то ни было сомнений, но вот сказать, что древний грек, там, я не знаю, какого-нибудь 5 века, там, эпохи классической Греции, да, Афинах где-нибудь, да, вот в известнейшем полисе, что он верит так, как верит, там, скажем, христианин, ну, скорее всего, нет. Это разные очень религии. Да? У него есть определенный набор там, знаний, не научных, конечно, представлений, да, но вот именно веры, как того, что Бердяев потом охарактеризует как прыжок в пропасть, или тише, не знаешь, ты разобьешься, или у тебя там, или упадешь на что-то мягкое. Там нет, там другой формат отношений. Но вот возвращаясь к этому, нет, гуманитарные науки здесь не находятся в каком-то
привилегированном положении.
Да, думаю, что нет. И все-таки вопрос веры – это вопрос человека, не профессии, не профессиональной его составляющей. Другое дело, что есть, конечно, науки, в чем... пожалуй, вы правы, которые просто естественным образом, ну, там, археолог, да, вот у меня недавно был в Парсуне, вот еще даже не было выпуска, мы записали, замечательный наш археолог, академик Макаров, вице-президент Академии наук, да, он археолог, он занимается средневековой Русью. Ну, понятно, что он все время в гуще.
Не, все равно он может там сказать, что был или не был, а божественность он не может доказать, конечно, или там что-то.
Ну, да, просто он тематически занимается чем-то, ну, для него религия часть того, что он исследует, да, вот, это безусловно. Безусловно.
Ну, да, Лихачев тоже всю жизнь Древнюю Русь исследовал, да. Но назвать его церковным человеком вряд ли можно, да?
Ну, он все-таки, судя по всему, был верующим.
Верующим, человеком. Но такой внеконфессиональный.
Да, ну там, видите, жизнь такая была и
эпоха. Получается парадокс. Если перед нами человек, который оперирует языком науки, искренне убежденный ученый, то тогда у нас, как у людей верующих, нет языка коммуникации с ним, потому что язык веры, допустим, он для него непонятен, и он, ну, скажем, это немножко другой регистр, а языком науки мы не сможем говорить о божественном. Вот есть ли такая проблематика?
Ну, тоже я согласен с тем, что это очень важная постановка вопроса, но я не вижу здесь неразрешимости и даже парадокса тоже не вижу. Здесь скорее узость в данном случае, ну, пусть никто не обижается, этого человека, потому что это вот в той картине, которую вы нарисовали, это значит, что человек в принципе все сводит к одному языку.
Ну, так мы тоже религиозные, получается, что если мы не говорим на регистре науки.
Нет, почему? Почему не говорим? Мы говорим. Вот я же и говорю, что три разных способа не альтернативны.
Да, но о божественном, получается, мы не можем говорить.
Можем. У нас есть модус присутствия рационального в рациональном мире религии. Называется теология. Более того, я убежден, что теология по всем современным критериям науки – это больше наука, чем философия. Потому что, я уже сказал, да, в чем наука отказывается от субъективного, да, и теология отказывается от субъективного. А философия нет. Поэтому еще давайте взвесим, что больше наука, теология или философия.
Но опять же, в центре человек все-таки стоит, да?
А боги, получается, мы не можем иметь бога как объект этого диалога, ну, потому да, что о человеческом, о всем, что связано с человеком, мы можем вести этот диалог.
Да,
вера, о божественном...
некая... Нет,
прошу прощения, замечательный... Мой друг, который очень много занимается миссией, в том числе книжной миссией, очень много делает изданий благотворительных, раздает, сейчас очень ратует за издание одной книжки, где, соответственно, с помощью формул различных и прочего верующий ученый пытается говорить о Боге. Да, но получается, что здесь этот дискурс, он будет без, ну, как бы не успешен.
Трудно говорить, не посмотрев, о чем идет речь. Но вот смотрите, я бы так, может быть, вот на такой аспект обратил внимание. Вот есть ученые, серьезные ученые, но которые, например, не то, что там не интересуются религией или не воспринимают этот язык, или не готовы, они даже философией науки не занимаются. Вот я это, кстати, видел в том числе на своих героях, в Парсуне, да, когда приходит серьезный ученый, при этом, допустим, верующий человек, но он вопросы, вот, которые мы с вами обсуждаем, они его не интересуют, и он просто, ну, как вот он ученый, и он верующий, у него был религиозный опыт, да, и он для него вообще все вопросы разрешились через этот религиозный опыт, и он этими вопросами не интересуется как-то очень сильно, и для него проблемы нет, но он при этом, когда с ним... Я пытаюсь говорить о философии науки, то есть о тем, а что такое наука, вот способ вот эти все мысли. А он очень серьезный ученый, он там уже член-корреспондент Академии наук, но он не занимается философией науки. Поэтому о том, вот вопросом вот этой рефлексии по поводу того, что же такое наука, где предел научного знания, он не занимается, он, как что называется, узкий специалист. Блистательный. Но он вполне себе вот в силу альтернативности этих способов, да, у него спокойно это сочетается, без вот у него вот это, он не заходит на эту философскую поляну, где их можно вместе.
Мистическое, рациональное.
Да, ну то есть как бы это разные вещи и все. И чего там, чего, все понятно, для меня ничего доказывать не нужно. И вообще я доказываю это с другой. Причем, знаете, это вот я такую сейчас аналогию проведу. Может быть, я не знаю, насколько она уместна здесь, но вот вспомнилась. Вот у нас была недавно конференция «Вера и дело». Где мы говорили о предпринимательстве, там, так далее, в храме Христа Спасителя, и были такие, как сейчас принято говорить, спикеры, да, вполне себе там, известные, статусные, авторитетные, умные и так далее. И вот сидит два верующих спикера. И модератор, ну, точнее, там больше было, но вот два, к которым вопрос был адресован модератором, он его так сформулировал, есть ли Бог в экономике. Тоже похожая сфера. Да? И первый спикер, верующий человек церковный, он говорит, нет, конечно. Причем есть Бог и экономика. Бог – это Бог, экономика – это экономика. А экономика – это, ну, он говорит, ну, чуть ли не там все строго научно, это объективно. Там, Он такой вот последователь такого взгляда на хозяйство. Да?
Но при этом сам верующий.
Он верующий, монастыри там восстанавливает и прочее, прочее. Он не видит связи здесь. Я там пытался что-то сказать, что культурный контекст, там, та-та-та, как же
философия
вот...
Философия хозяйства.
Да-да-да. Нет. А второй говорит, ну, конечно, есть и так далее. Он экономист почище, так сказать, первого. Да, но у него... То есть с чем это связано? Это связано все-таки не с профессиональной характеристикой, да, а, ну, отчасти это связано с подготовкой общефилософской, с готовностью смотреть... Просто, знаете, как система координат. Я, например, понял, что я как культуролог, когда говорю «культура», я никогда не использую слово «культура», ну, если специально не оговариваю, в отраслевом смысле. Угу. Что такое в отраслевом культура? Это вот то, что новости культуры, культура 17 века. Для меня культура – это все, что человеком создано. Это некая, ну, если хотите, оппозиция природе, да? Ну, или то, что в паре. Вот природа и культура. Вот современная культурологическая, да, можно, наверное, в каком-то смысле сказать дихотомия, хотя можно и по-другому сказать. Да? То есть вот природа – то, что нам дано, культура – то, что мы создаем сами. И когда я говорю культура, культурный, я это имею в виду. Я настолько к этому привык, что я это не оговариваю. Тут вот мы сидим, я коллеге говорю, что как же экономика, она, говорю, находится в культурном контексте. И вот этот культурный контекст и определяет. Говорю, почему...
Какая будет экономика?
Да, говорю, женщины не получали за ту работу, которую они выполняли длительное время, такую же, как мужчины, сопоставимой зарплаты из-за культурного контекста. А он смотрит и говорит, да почему есть культура? Культура здесь вообще ни при чем, это определяется ценностями, говорит мой, значит, собеседник. Я говорю, так ценности – это есть основа культуры? И я в какой-то момент понял, что я дурак, потому что я говорю культура, а он слышит искусство. Он говорит, а при чем здесь литература, музыка? То есть, ну, как словари говорят, это отраслевое определение культуры. Я в философском. То есть, мы просто вот чуть-чуть не договорились о терминах, да? Поэтому, когда этот говорит, здесь в экономике нет Бога, здесь, это, может быть, и с этим связано, да? Есть и такой нюанс вот этого диалога, да? То есть, опять же, если мы говорим в академическом пространстве, наверное, нужно начинать с того, чтобы хоть о каких-то терминах договориться. На вот о чем мы будем разговаривать, там, что мы будем понимать под одним, другим, третьим. Вот. Потому что у ученых тоже, ведь, вы же понимаете, отношение друг к другу. И, кстати сказать, вот мы пока в эту сторону не шли, но вот вы упомянули гуманитарные науки. Да? Есть подход такой, что все-таки парадигматической такой вот моделью, что ли, образцовой, да, науки является физика. Вот научно то, что вот как у физиков. Ну, я упрощаю, да? Но вот чем ближе к физике, тем больше наука. Да?
МФТИ, да.
Да. А есть другой подход, который говорит нам, что... Вот, скажем, Татьяна Александровна Касаткина, любимая наша, дорогая специалист по Достоевскому, замечательно, она говорит, что гуманитарные науки не субъектно-объектным методом пользуются, а субъект-субъектным. И она это там обосновывает вполне себе, так сказать, научно. Вот. То есть это другие науки. Да? Ну, и понятно, что целым набором характеристик, которые присущи физике, например, филология, история, как науки, не обладают. Это значит, что они недонауки? Или это значит, что они другие? Вот ответ на этот вопрос уже... выводит нас из, собственно, научной плоскости, как мне кажется, в философскую, да, это уже рефлексия по поводу науки, а в любом учебнике, кстати сказать, по философии науки вы найдете мысль, которая примерно так может быть выражена, что в современной философии науки царит плюрализм, единого мнения по поводу содержания, границ, пределов науки не существует.
Есть вот такой знаменитый диспут архиепископа Роуэна Уильямса и Чарльза Докинза. Да. Проводятся ли подобные диспуты в Сириусе, например, где вы преподаете, и нужны ли они, как считаете?
Владыка Антоний Суржский, у него тоже есть книга «Бог, да или нет», это его диспут на радио, по-моему, BBC с атеистами, так что, ну, это, правда, по-моему, 70-е или 80-е годы.
Да, но эти диалоги уже классикой стали. Вот.
Ну, в Сириусе у нас была конференция, и мы...
Ой, прошу прощения, кстати, эта книжка «Бог, да или нет» есть в нашем издательстве. На всякий случай, кто интересуется такими форматами диспута, да, вот у нас тоже можно это найти.
Да, и действительно, я помню эти беседы, они действительно замечательные. Особенно там, по-моему, в этих беседах было, когда Владыка Антоний, выслушав своего собеседника, сказал, вы говорите, что вы не верите в Бога, вот вы его так описали, так в такого Бога я тоже не верю. Но это к вопросу, что давайте договоримся, о чем мы разговариваем. Но в Сириусе у нас конференция была, и там как раз-таки... Вот она называлась «Если перед нами встанет истина», это фраза из рассказа Платонова, «Диалоги об истине в науке, искусстве и религии». Мы как раз вот пошли, оттолкнулись от этого подхода и, в общем-то, собрали людей, в чем была уникальность конференции, так-то много разных проводится. Мы все-таки представители вот искусства, собственно, науки и религии, да, попытались собрать вместе, что не так часто происходит. И постановка вопроса была такая. Вот три способа познания. Да, что такое истина для науки, что такое истина в религии, что такое истина для искусства. Да. Интереснейший был разговор, хотя не всегда, так сказать, по теме, ну, как издержки любой научной конференции. А вот договорились о шаге в 2 года, вот Бог даст, в 27-м году мы проведем следующую конференцию. И там вот, мы взяли новый аспект, категория случайности. Вот что такое случайность в науке, что такое случайность в искусстве, да, что такое случайность в религии, как они пересекаются. Да? Это, кстати сказать, может быть даже сложнее, чем в каком-то смысле, чем разговор об истине, потому что, ну вот я сходу про то, что такое истина для науки, искусства, религии, там готов сказать и попытаться описать, а вот насчет случайности... Тут даже в разных религиях по-разному, да, будет ответ, хотя про истину тоже в разных религиях по-разному, но тем не менее. В общем, вот такая вот готовится конференция, да, надеюсь, что состоится.
А если все-таки наш диалог свести, ну, скажем, от такой академических вопросов к более прикладным вопросам человека, который даже не относится к науке, но сталкивается очень часто с вот этим противопоставлением, с которым я, во-первых, начал нашу беседу, во-вторых, которое реально. Это действительно очень часто в школе дети верующие, да, слышат какие-то вопросы там от своих одноклассников. Там.
Или про обезьяну в школу,
да,
на
да,
уроке.
Да. Вот, собственно, как и каким образом сформировать свою позицию православному христианину сегодня, что, может быть, посоветуете почитать, и как вообще... Вот на самом деле книгу, да, которую мы сейчас издали, все-таки целевая аудитория, я не думаю, что это будут академики. Это скорее мы... обыватели, те, которые к науке сопричастны только через наблюдение за ней, да, какое-то.
Это научно-популярное.
Да, да. И читать мы будем с двух позиций. Первое – узнать что-то новое в научном дискурсе, например. А второе – утвердиться в вере на самом-то деле. Ну, если вот по-честному говорить. Вот, собственно, что вы можете, наверное, посоветовать. Книжка «Размытый вопрос».
Нет, нет, я понимаю. Вы знаете, вот я бы здесь, если можно, тоже немножко полшага в сторону или назад к вашему первому вопросу. Вы знаете, я сам поражаюсь устойчивости вот этого стереотипа, потому что советское время окончилось. Никакого агрессивного атеизма мы не наблюдаем. Но я часто восклицаю, вот общаясь со своими студентами, говорю, вы что, все советские атеисты, что ли, или там марксисты? Потому что вот почему-то есть вот эта живучесть. Наверное, потому что она, конечно, связана не только с советским временем, а всё-таки с эпохой просвещения, вот с культом разума, да, вот с этим сциентизмом пресловутым.
Рациональностью в целом.
Рациональностью,
как основной,
да,
системой.
Да, да. И знаете, кстати, есть еще интересный момент. Ведь мы, возвращаясь к теме, что такое наука, ведь у нас доминирует даже не вот... не... доминирует определенное представление о науке, такое позитивистское, которое в пределе, вот, собственно, выражается вот этим базаровским «Рафаэль гроша ломаного не стоит», да, именно в пределе, если до конца. Но оно, в принципе, доминирует, да, то есть наука – это про тот мир, который можно посчитать, взвесить, та-та-та, и даже тут уже даже код Шрёдингера не вполне в эту картину уже вписывается. Да? И вот это вот, вот с этой позитивистским представлением, вот это самое гордое лапласовское, да, я не нуждался в этой гипотезе, это, конечно, очень сложно что-либо сделать, когда оно вот начинает доминировать, и чем меньше человек знает, тем жестче он убежден, что вот это только так, и что космонавты летали, Бога не видели, и никаких других доказательств не нужно. И как с этим говорить? Очень сложно. Вот. Поэтому тут, конечно, такая непростая вещь. А вот на насчет утверждения веры, ну, вы знаете, я бы все-таки, наверное, ну, было бы странно, если бы я от этого отказался бы, предложил человеку осознать тот факт, что у нас действительно познание, да, оно не сводится к научному познанию. И есть религиозное познание, с помощью которого мы пытаемся соотнести себя с вечностью. Вот, да, религия не интересуется вопросом, за сколько дней или тысячелетий был, создавался мир.
Вот, он это, не слушайте, имеет, такая
он,
дискуссия.
Он не имеет религиозного измерения, этот вопрос. Да, как Галилей же здесь, в общем, абсолютно не устарел, когда он сказал, а точнее повторил мысль одного епископа католического, что Библия дана нам для того, чтобы рассказать, как устроено небо, а для того, чтобы на него взойти. И вот это фундаментальное отличие как раз научного и религиозного векторов познания. Да? На что у нас религиозное познание? Как мне спастись? Как мне преодолеть смерть? Да? И здесь за 6 дней он создан или за миллион дней вообще ничего не меняет, да, в решении этой задачи. То есть это он помимо этого. Да? Вот. А наука, так сказать, есть научный способ познания, потом как и почему это создано. Да? Религиозный вопрос вопрос для чего? Даже если когда-то мы ответим на вопрос, как на Земле появилась органическая жизнь с помощью науки, мы никогда не ответим на вопрос, для чего она появилась. Да? Потому что это не вопрос науки. И есть художественное познание. Художественное познание направлено на себя, на самого человека. Интереснейший факт. Тоже для осмысления. Так сложилось, что человечество с момента своего возникновения осознавало и опознавало себя через искусство. Угу. Искусство – важнейший инструмент познания. Мы человечность в себе проверяем, да, и вот когда, опять же, студент задает вопрос, для чего нам, мы экономисты, для чего читать «Братьев Карамазовых». Я раньше там что-то придумал про нейронные связи, да, потому что мы люди, я им сейчас говорю, потому что мы люди. Вот мы сидим, да, с моими собаками любимыми, я читаю, а они нет. Они сидят рядом, даст вкусняшку, может быть, или не даст, да. Они не люди. они не будут читать. А мы люди. Почему мы картина любуемся закатом? Они не любуются закатом, они сидят рядом просто с той же целью. Да? Вот. Мы люди, и поэтому люди через... Вот так сложилось, так человек устроен, сотворен, кому как больше нравится, что он через искусство себя опознает. Академик Симонов, отец моего учителя Юрия Павловича Вяземского, писал, что мы, вот, ну, создавая или воспринимая произведение искусства, мы убеждаемся в собственной человечности. И мы смотрим, как это индикатор изменений. Да? Ты в 15 лет прочитал «Преступление и наказание», в 25 и в 45. И для тебя это три разные книги. Почему? Книга-то не поменялась. Ты поменялся. Вот, потому что мы люди, и мы так себя и познаем. И вот эти три способа познания я бы посоветовал осознать этот факт, что есть три разных способа познания. Они не конфликтуют, они не альтернативны. И человек может всеми этими тремя путями идти.
Угу. То есть, есть неутилитарная сфера жизни, даже такие понятия, как дружба, например, там, любовь, да, это уже нас выводит из эмпирической сферы куда-то, вот туда, к Достоевскому, Толстому и прочему.
Ну да, да, вот как раз в... это то, что Лотман называет это опыт там, где нет опыта. Угу. Он говорит, что опыт и литература, искусство – это опыт без опыта. Опыт прохождения непройденных дорог. Да? То есть ты можешь это с помощью искусства...
Если вот, про опыт без опыта, на самом деле я хотел развернуть в эту сторону, может быть, как такое уже приближающееся к финалу нашего диалога. У нас появился бог из машин, у нас появился искусственный интеллект, который как раз позволяет получать знания без прохождения опыта. То есть тогда, когда ты можешь получить нечто, не прожив это сам. Вот как вы видите, вообще сейчас понятно, что идет очень большое обсуждение, споры и так далее. Да. Хочется, наверное, здесь развернуть этот вопрос не с точки зрения там, религии, а скорее вот, наверное, скорее знания. Есть ли угроза той картине развертывания науки, которая была до этого? Вот как вам видится? Не поменяется ли мир? Не станет ли по-другому вот гносеология? Не будет ли изменения вот этих вот путей познания? Mm-hmm. Может быть, вопрос довольно сложный, но мне кажется, он очень актуальный, потому что сейчас можно получить ответ на сложнейшие вопросы.
Даже религиозные.
И в том числе религиозные, да.
Есть чат-боты, которые отвечают на вопросы о духовной жизни, там, на богословские вопросы за секунду раз.
И, в общем-то, и не будет ли такого, что следующую книгу нам придется называть не «Знающие люди», да, так сказать, а люди, которые знают, но не понимают, как бы жизненно это не усвоили.
Насчет знающих людей, ну, вначале это, наверное, было не вполне корректно, но, если вы помните, первоначальный вариант названия был «Знающие люди говорят». Почему я предложил его сократить? Потому что я, вот, когда начал делать выписки, я это делаю лет с 15 или даже раньше, из разных книг, я прекрасно помню, как из одной древней книги я выписал замечательный афоризм: «Знающий не говорит, говорящий не знает». Я испугался, что я не один помню этот афоризм, и тогда такая ирония получается, вот эти знающие люди.
Такое легкое издевательство.
Да. Поэтому я хотя бы убрал слово «говорят», хотя, в общем, все равно это такая некая отсылка к этому древнему афоризму, она осталась для тех, кто его помнит. А про искусственный интеллект, вот смотрите, мы же нередко, во-первых, к вопросу о терминах. Что такое искусственный интеллект? Я имею в виду не определение, а вот мы часто, и даже сейчас в вашем вопросе, скорее мы говорим не про искусственный интеллект, а про нейросети, про чат GPT, да, какой-нибудь, ну, или там DeepSeek, там, какой угодно, да. Но это искусственный интеллект гораздо шире. Да? И многие люди, которые, кстати сказать, кричат об опасностях искусственного интеллекта, довольно активно им пользуются, просто не отдавая себе отчет, что они, собственно, пользуются искусственным интеллектом, да, в других просто проявлениях. Не нужно сводить. Это первое. Второе, мне кажется, что все-таки, хотя, опять же, я слышал, сталкивался с точки зрения, что вот отношение к искусственному интеллекту как инструменту, ну, вот по вот этой древней формуле, так сказать, пользования злоупотребления, оно уже не описывает проблему, что когда мы говорим что главное, для чего мы им пользуемся, если для блага, mm-hmm. значит, то хорошо, если не для блага, то плохо, это вот сильное упрощение, это уже не совсем так. Отчасти я с этим согласен, но все-таки, знаете, вот я могу сказать, что в плане образования есть вот этот водораздел, он грубоватый такой, но я имею в виду упрощающий, да, грубоватый в этом смысле, но, опять же, что я имею в виду? Если вы используете проявления какие-то, формы искусственного интеллекта как в помощь себе, для того, чтобы потом самому сделать работу, то, в общем, это просто очень качественный инструмент. Только надо вот с галлюцинированием разобраться, да? То есть с придумыванием цитат, источников и прочее. Если вы просто, ну, опять же, предельно упрощая, тебе надо написать реферат, ты пишешь промпт, напиши мне реферат, и не читая его, сдаешь, это опасно. Ну, это путь дебилизации просто, да, вот полемически заостряю, могу и эмоционально заостряю, могу сказать, это путь дебилизации. Если ты разбираешься потом сам, да, если ты... Ну, нужно создать структуру, такую систему, чтобы человек вынужден был разбираться. И у меня даже была статья на эту тему, я сейчас тоже там одну... такой сборничек готовлю, статьи вот про образование, и там у меня есть текст, который называется «Текстоцентричность как проблема». Угу. Наше образование текстоцентрично. Да, то есть у нас результатом образования является текст, что само по себе уже заблуждение, потому что результатом образования является человек. Должен являться человек. Так это было у греков.
А его опыт.
Да,
его...
так это было. А мы вроде бы все это провозгласили, но проверяется диплом, который сам дипломник. И дипломник не читал, и проверяющие не читали, и научному руководителю ты отзыв написал сам, да, он только подпись свою поставил. Вот. Поэтому вот как минимум, об этом уже там на уровне даже руководства Министерства образования и науки, да, стали говорить, что мы возвращаемся на новом уровне, естественно, да, к полноценной устной защите, каким-то форматом вовлечения студента. То есть студент должен демонстрировать способность к пониманию, что такое образование, это понимание, да? Угу. Не на экзамене, а с первых дней. Вот начался какой-то, значит, надо придумывать форматы какие-то новые, да? Значит, постоянный диалог преподавателя со студентами, который показывает, вовлекает студентов, и преподавателю показывает, что вот есть понимание, нет понимания, да? А в конце это требует времени. Вот у меня завтра будет экзамен. Угу. В 10 одна группа, в 2 другая. Да, значит, у меня на человека, ну, 3-7 минут. Ну, какое? Ну, чего это? Я, конечно, я всегда тоже хвастливо говорю студентам, я за 5 минут определяю. Ну, конечно, определяю, но это же все равно неправильно. Да? Это все равно некое утрирование вот этого процесса проверки. Угу. Вот. Поэтому искусственный интеллект в этом смысле, он настолько обострил все эти проблемы, которые копились, что либо мы сейчас выйдем качественно новым, куда-то положительным решением, которое нам просто очень, по-моему, мы скажем спасибо, что он обострил. Либо, есть еще либо не выйдем. И есть еще третий вариант, что это вот, знаете, как было с этими самыми биткоинами, этим, что вот все теперь там полгода прошло, и все забыли, что про это говорили. Может быть, пузырь перенадутый такой, не исключаю, что как-то это вот раз, и, ну, не то чтобы рассосется, понятно, что мы...
Станет какой-то сферой нашей жизни привычной.
Да, 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 то есть как-то мы очеловечим, хотя, знаете, здесь есть одна опасность, о ней говорил Лотман, который, как мы знаем, еще не с проблемой искусственного интеллекта не сталкивался, но в том виде, в котором мы. Но у Лотмана есть интереснейшая мысль, он говорит, что техника должна стать культурой, тогда она начинает человеку помогать эффективно работать. А для этого, Лотман говорит, нужно время. Угу. И он приводит пример, ну, как я его запомнил, да, может, я что-то там немножко путаю, но он говорит, вот появился телефон, да, человек получил колоссальную возможность, которой не было, не видя там на большом расстоянии, но когда он только появился, и качество связи так себе, и человек же не привык разговаривать по телефону, он привык видеть собеседника. Когда он не видит, он не понимает реакции. Поэтому то, что должно коммуникацию сделать проще, ее осложняет, потому что человек говорит тебе в радостном состоянии, тебе кажется, что он обижается. То же самое было, я помню, мне один мой друг говорит, пишу жене длинную смс-ку, она мне отвечает, все нормально. Я, говорит, в ужасе, обиделась? Или все нормально? И пишу, и пришли смайлик. То есть в терминах Лотмана техника не стала культурой еще. То есть мы должны... А культура... Проблема в чем? Почему я это говорю? А времени нет.
Слишком быстро развертывается.
Да, да. То есть мы вроде бы со смайликами разобрались, а они уже не актуальны. Уже там какие-то другие там пришли, да, продвинутые смайлики, уже сами рисуем, уже это. И вот
Вот, ну, да, жизненный опыт, он меняется не так быстро.
Скорости. Вот слово «беспрецедентный» ненавижу, но скорости беспрецедентные. Когда говорят, все в истории человечества было, не все. Не было таких скоростей. Не было. На протяжении жизни там, одного поколения, как бы не относиться к теории поколений, но если вот усредненно там, 15-20 лет, никогда мир так не менялся быстро. Он столетиями не менялся. Вот. Это у Капицы есть эта замечательная лекция еще 2000 года, где он показывает, что некуда сжиматься больше времени, что расстояние между революциями информационными сокращается, а последствия все время растут. Да, то есть посмотрите время между там, письменностью и книгопечатанием. Столетия, ничего не меняется, а потом быстрее, а график будет вот такой. Последствия будут намного серьезнее.
Вот когда я задал вопрос, я предполагал такую проблему, что доступность любых знаний и быстрота проверки гипотез, она как будто формирует ну, отсутствие тайны перед наукой. Да? То есть, условно, научный процесс долгий, нудный, это стяжание, как и в религиозной традиции, определенных результатов. Да?
И его есть, ценность этого процесса.
Его ценность, да. То есть, вот здесь, мне кажется, самая главная угроза, что если действительно это не мыльный пузырь, продолжится развитие технологий, не исчезнет ли сам научный процесс? Не превратится ли это в что-то другое?
Два момента. Я не знаю, может, я не совсем то слышу, что вот для вас важно здесь, но вот чтобы я здесь... сказал, все-таки недоступность знаний, доступность информации. Знание – это то, что стало твоим. Знание – это категория, во-первых, уже такая ценностная, а информация нет. Да? И знание, ты можешь сказать, что это стало твоим знанием, когда у тебя есть понимание. Знание и понимание – это вот, да, они вместе идут. Когда набор, доступность информации не делает... Да, скорость это и доступность, она не делает это твоим знанием. Ты должен это осмыслить. Почему вот я говорю, что всегда студентам, ребята, не только я, конечно, развивайте память, потому что знание всегда важно, да, для знания нужны контексты. Мы с Черниговской, тоже героиней нашей книги, да, говорили, когда... Я говорю, ну зачем? Вот как вы ответите? У меня есть свой ответ. Как вы ответите? Память зачем, когда все доступно? Она говорит, потому что знание – это не то, что ты помнишь там даты, это контексты. Да? Ты над чем-то размышляешь, ты должен вспомнить какую-то параллель. Ну, чтобы ты что-то с чем-то сравнил, ты вот это с чем сравнивать, то, что ты видишь, должен помнить. А это крадет память. Вот эта доступность, она очень сильно бьет по памяти. То есть вынесенная память становится все больше. Да, вот здесь находится вся память человечества. Да? Но здесь ее все меньше. У нас, мой, так сказать, затасканный мной уже пример, у меня на курсе был друг мой, который знал Евгения Онегина наизусть и мог с любой точки, с любого момента продолжить. Мы его проверяли, все никогда не могли подловить. Так он нами воспринимался как былинный богатырь. Понимаете, что вот это вообще, да? А извините меня, в устной культуре, как где Илиада и Одиссея созданы, там, представляете, какая у людей была память? Это же совершенно... Вот. Ну, вот это тоже приходится платить. За все приходится платить. То есть память – важнейшая вещь. А это, как я называю, синдром навигатора. Да? Поставили навигатор, люди стали забывать дорогу, которые годами ездили, знали. Там, говорят, я Москву знаю, как свои пять пальцев. О, люди, эти люди забывают дорогу, потому что они все ориентируются на навигатор. Это серьезный вопрос. Поэтому я бы все-таки сделал ключевым моментом даже здесь вот не скорость доступна, а понимание. Вот главное, чтобы не украли понимание. Поэтому вот возвращаясь к теме немножко другой, да, но вот теме кто написал текст, там, помогал, искусственный интеллект не помогал. Вы знаете, если выбирать между студентами, который, может быть, там самостоятельно корпел, но, в общем, все забыл, ничего не помнит и не может ни на один вопрос по своему диплому ответить, между тем, кто активно использовал там нейросеть, и она что-то ему там готовила, он потом это обрабатывал, и он, у него от зубов отскакивает, и он ориентируется в этом тексте, который он принес, как вот рыба в воде, ну, я, конечно, вот за этого студента. В конце концов, неважно, как этот текст был написан. Если он стал его текстом. Да?
Ну что ж, да. У нас предусмотрен такой блиц, это короткие вопросы, которые подразумевают короткие ответы.
У нас никогда не получается коротких ответов.
Да, но тем не менее. Николай, может быть, начнешь?
Да. Какие три книги в вашей жизни занимают особое место?
я отвечу, но я вам должен сказать, что если у человека есть любимая книга, он ее одну и читал, значит.
Поэтому да?
Я очень...
Поэтому у нас три.
Да, значит, я все-таки читал больше трех книг. Я могу сказать, есть три книги, которые я чаще всего перечитываю. Ежегодно я много уже лет перечитываю «Исповедь Августина», каждым великим постом, ну, не знаю, лет 10, точно, наверное, даже лет 15. Вот. «Братья Карамазовы», «Дон Кихот», «Капитанская дочка». Четыре.
Сергей, что вас вдохновляет?
Все, что угодно может вдохновить. Но вообще, знаете, сильнее всего в жизни меня вдохновляли проповеди одного священника.
Может, поделитесь, кого?
Нет. Не потому, что здесь есть какая-то это, но просто можно сохранить это.
Не потому, что я жадный, но... Самая опасная мысль ученого?
Я все знаю. Или я понял. Я понял, как это работает.
Есть ли что-то, во что вы верили раньше, но перестали?
В то, что дружба не заканчивается. Настоящая дружба не может завершиться. Вот верил в это. Сейчас думаю, что это не так.
А за что вы благодарны Богу прямо сейчас?
За то, что вы меня позвали, вот совершенно искренне.
Прекрасно. Мне очень нравится. На самом деле мы солидарны. Спасибо вам большое за этот диалог. Спасибо. Надеюсь, он будет полезный, но, дорогие наши зрители, в книге больше. Поэтому всем советуем.
Купить и прочитать.
И прочитать. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Снято.